Выслушаем Слово Божие. Будем читать из послания к римлянам святого апостола Павла и 16 главы, 19 стих. Послание к римлянам, 16 глава, стих 19. «Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Аминь. Мы с вами вступили в новый 2015 год, который в нашем братстве евангельских христиан-баптистов объявлен годом духовного обновления. Почему тема духовного обновления в целом так важна? Потому что у христианина есть определенное призвание. Мы сегодня с вами читали два текста из Евангелия от Матфея в начале нашего служения. Один из текстов был посвящен приходу в мир Спасителя Иисуса Христа, а второй текст был посвящен искуплению, которое Господь наш Иисус Христос совершил на Голгофе, пострадав за грехи всех людей, в том числе и каждого из нас. Между этими двумя событиями существует неразрывная связь, потому что Иисус Христос приходит в этот мир для того, чтобы искупить нас. Он приходит в этот мир как Спаситель, как мы сегодня об этом с вами уже слышали. Как Спаситель Он приходит, и именно эта миссия должна осуществиться во время Его земной жизни. В этом было Его предназначение. Каково наше предназначение? Тех, кого Иисус искупил на Голгофе. В первом послании Петра мы встречаем очень ясное определение предназначения христианина в целом. Мы читаем в 9 стихе 2 главы. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Таково предназначение всякого христианина – возвещать совершенство Бога. И возвещая совершенство Бога, мы должны духовно себя созидать. Чуть выше, в 5 стихе, апостол Петр пишет в той же самой 2 главе. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Невозможно возвещать совершенство Бога по-настоящему так, как Бог от нас этого хочет, если мы сами не являемся святыми и праведными в повседневной жизни. Если мы сами не умеем приносить духовные жертвы, устрояя из себя дом духовный. Обратите внимание, что Бог хочет именно духовной жертвы. Мы часто перепрыгиваем через это и думаем, что Богу прежде всего нужно наше какое-то конкретное действие, которое мы делаем телом. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Богу не нужны наши голоса или наши руки, чтобы делать добрые дела, или Богу не нужны наши деньги. Но прежде всего Бога интересует наше духовное состояние. У всякого действия должен быть правильный духовный мотив. Иначе в нем не очень много смысла. Господь смотрит на сердце человека. И если я совершаю доброе дело, оно должно прежде всего совершиться во мне, как жертва Богу. Я должен не просто совершить доброе дело, но совершить его ради Христа, ради Его прославления. Внутренне посвятить себя Богу в этом деле. И тогда мое доброе дело будет по-настоящему добрым, потому что, как сказано в Евангелии от Иоанна в 3 главе, оно будет в Боге соделано. Сердце. Наше сердце. Вот что интересует Бога. И уже потом, как мы читаем с вами в 4 главе, 10 стихе, того же первого послания Петра, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Да, нам не просто даются ресурсы и духовные дарования. Ими надо служить. Но служить надо чисто, посвященно, свято, праведно. Наше предназначение – прославлять Бога своей жизнью. Причем в той форме, в которой Бог нам это определил. Но это прославление не будет полным, не будет достаточным, если Бога не прославляет наше сердце, если мы не посвящены Ему целиком внутри самих себя. Если все сводится только исключительно к каким-то внешним действиям. Ничего не существует без предназначения. Это важно понимать. Когда мы смотрим на мир вокруг нас, на природу, на устройство общества, на то, как устроено то предприятие, или учреждение, в котором мы работаем, или то учебное заведение, где мы учимся, все имеет свой смысл. Всякое природное явление, оно существует не просто так. Дождь существует для того, чтобы растения росли, чтобы урожай был, да? Растения существуют, чтобы им животные питались. И люди. Животные существуют, чтобы тоже питать человека. В природе нет ничего бессмысленного. человеческом обществе тоже нет ничего, по большому счету, бессмысленного. Все формы общественного существования, государственного устройства, они тоже служат определенной цели. В 13 главе послания к римлянам апостол Петр, например, подробно описывает, для чего служат, как бы мы сейчас сказали, чиновники, государственные служащие. Например, каждый из нас занимает в обществе какое-то положение. Каждый из нас трудится на определенном месте. Учится в определенном месте. Выполняет не только некие функции, связанные со своей профессиональной деятельностью, но и связанные, например, с нашими родственными отношениями. Все мы дети, отцы, матери, дочери, бабушки. И все это имеет смысл. Где бы вы ни работали, существует определенная система управления. Кто-то управляет, кто-то подчиняется, кто-то является человеком, так сказать, среднего звена. У каждого человека есть свои должностные инструкции на работе. Никакой человек не работает в какой-то организации просто, чтобы работать. У него некая функция есть, предназначение есть. Он что-то делает на этой работе. За что-то конкретное он зарплату получает. И так везде и во всем. Все имеет свое предназначение. И было бы наивно думать, что церковь является неким исключением, что в церкви у нас нет никакого предназначения, только приходить по воскресеньям и сидеть здесь с 10 до 12. Мы куплены дорогой ценой. И куплены мы, чтобы прославлять Бога в сердцах и жизнью, в соответствии с волей Божьей. Иногда, понимая это в нашей духовной молодости, мы потом про это начинаем забывать. Христианская жизнь иногда превращается в некую рутину. И мы теряем правильные духовные ориентиры. Вот поэтому христианину подчас важно переживать духовное обновление в своей жизни, чтобы вновь осознавать, что он не просто так искуплен Иисусом Христом, что у него есть великое предназначение, которое он должен понять и исполнить пред Богом. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему мы подчас находимся в такой постоянной духовной спячке. Не то, что духовно не обновляясь, но, может быть, и не осознавая необходимости проснуться наконец. Давайте посмотрим на текст, который мы с вами прочитали. Он очень интересен. Начинает апостол Павел с отрадного, с хорошего, с доброго. Ваша покорность вере всем известна. Я думаю, что по большому счету так можно сказать о очень многих христианах. В общем и целом, христианин понимает, что ему нужно жить по заповедям, старается во всяком случае грубо не грешить, во всяком случае так ему кажется. И если христианин действительно является настоящим христианином, рожденным свыше, то эта покорность Богу, она живет в нем. В каждом из нас, в каждом христианине присутствует эта покорность Богу, потому что она присуща нам как новому творению во Христе. И это отрадно. И апостол Павел пишет: «Посему я радуюсь за вас». И дальше вроде бы неожиданный переход. Дальше апостол Павел начинает говорить: «Но желаю». То есть кроме общей покорности Богу, которая в каждом христианине есть, еще есть нечто важное и существенное. И что же это? Апостол Павел пишет: «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Вот сейчас мы поговорим об этом. Апостол Павел, понимая, что в целом на данный момент с большинством римской общины все, в общем-то, нормально, понимал в то же самое время, что в поведении многих членов церкви, в их мышлении уже заложен определенный потенциал духовного кризиса, который может наступить, если вовремя не разобраться со своим духовным состоянием. Итак, желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Мудрость в современном мире вообще мало кого интересует. Вообще само слово «мудрость» практически вышло из употребления. Мудрость, мудрый – это слова, которые редко встретишь в повседневной речи, практически никогда. Хотя некоторое время назад это было еще не так. Еще несколько десятилетий назад в разговоре обычных людей можно было услышать: ну вот, надо послушать мудрого совета, надо мудрости поучиться. Вот, у этого человека большая житейская мудрость, надо у него совета спросить. Куда все это ушло сейчас? По-разному можно ответить на этот вопрос. Отчасти сейчас люди вообще не склонны углубляться во что бы то ни было. Мы сейчас живем в век скоростей. И нам сейчас просто некогда. Мы постоянно куда-то бежим, получаем какую-то новую информацию. Нам некогда ее даже обдумать. Я поражаюсь иногда, читаешь какой-то материал в интернете, причем на таких приличных вроде бы сайтах, грубейшие нестыковки, стилистические ошибки. Ты понимаешь, что тот, кто писал, у него не было времени еще раз прочитать то, что написал. У редактора сайта не было времени все это просмотреть. Потому что поток идет. И вот как слепилось, так слепилось. И это уже никого не смущает. Ужасный русский язык нас сейчас окружает со всех сторон. Но это все лишь один из примеров. Но достаточно яркий для тех, кто читает. И для тех, кто еще не потерял способность анализировать то, что он читает. Это уже и не модно, потому что сейчас модно не разбираться в чем-то по-настоящему, а иметь вид, что ты в этом разбираешься. Чтобы стать специалистом в какой-то области, надо потратить уйму времени. А вот чтобы прикинуться тем, что ты в чем-то разбираешься, надо почитать пару-тройку статей, блеснуть терминологией специальной там, здесь, и ты вроде бы уже специалист. А люди, которые пытаются во что-то вникнуть, они выглядят даже глупыми в глазах мира сего. Пока там другие по верхам и на этом деньги зарабатывают, он, видишь, углубляется и ничего с этого не имеет. Вообще, меньше углубляешься, спокойнее спишь, так многие считают. И христиане, кстати, тоже. Вот пока ты просто пребываешь в таком ощущении, что я покорен, верю, что со мной в целом все в порядке, не разбираешься ни в чем, картина благостная. А если залез внутрь себя и начал разбираться, так там же такого найти можно в себе. Лучше не искать. Так оно спокойнее, так оно проще. Но если уж человек начинает у нас шевелить мозгами, то он часто использует это не в том направлении, в котором Бог хочет, чтобы мы использовали. Какой мудрости хочет Бог? Той мудрости, которая на добро. Ну что это означает, если совсем просто попытаться об этом поразмышлять, да, ну как-то вот, так сказать, чтобы это было понятно. Да все очень просто. Например, надо быть мудрым в любви, чтобы уметь любить. Это ж не просто. Вот ты человека пытаешься любить, у тебя не получается. По-хорошему бы надо помолиться, подумать, почему у меня не получается любить этого человека. Бог хочет, чтобы мы были мудрыми в добре. Желание сделать добро – это очень хорошее дело, но ты вроде человеку делаешь какое-то добро, а он недоволен, оказывается. И опять нужно подумать мозгами, пошевелить, посоображать. Да? Как сделать это добро? Какое доброе дело человеку нужно на самом деле? Но вот тут очень часто, к сожалению, мы не думаем. Ну не получается любить, ну и ладно, полюбим кого. Этого не получается, полюбим кого-нибудь еще, да? Я ему сделал доброе дело, он меня не воспринял, это его проблема. Я сделал доброе дело, я галочку поставил, а то, что ему это доброе дело не нужно, это его проблема. Вот тут часто мы не хотим подумать. Зато и вот это иногда ужасает. Христиане иногда очень много думают о том, как бы доказать, что черное это белое. Вот посмотрите, сказано здесь, что апостол Павел хочет, чтобы мы были просты на зло. Что это означает? Вот мы сейчас с вами читаем катехизис, да, и 10 заповедей существует. Ну, может быть, мы остановимся не на всех, но просто для примера остановимся хотя бы на некоторых. Да. 10 заповедей у нас с вами, как мы помним, это, я надеюсь, 20 глава книги «Исход». Первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Ну, казалось бы, все понятно. Бог должен быть только один. Других богов в твоей жизни быть не должно. Но знаете, сколько людей ходят по земле, которые считают себя христианами, но которые при этом сердце их Богу целиком не принадлежит. А есть масса других вещей, которым отданы их сердце, их душа, их устремления, которым они стремятся. Ну, казалось бы, прочитал первую заповедь, не будет у тебя богов пред лицом своим, надо просто покаяться и сказать, у меня лишние боги в жизни, я не тому служу. Что же, так это происходит обычно в жизни? Иногда происходит так, но часто происходит совсем по-другому. Но вы знаете, это вопрос сложный. Ведь кроме церкви и Бога существует много других важных вещей. Ведь нельзя только Богу молиться, есть еще надо вот это и вот это сделать. И вот это надо успеть, и вот то важно. И такая философская концепция строится. Думаешь, вот твою бы голову на то, чтобы добродетель какой-нибудь освоить, а не оправдать очевидную неправоту. Надо быть простым на злое. Если у тебя боги помимо Бога единого, там надо просто каяться. А не пытаться каким-то образом настроить себе замков из словес о том, почему так, почему это плохо, а на самом деле хорошо. Но есть еще более простые вещи, да? Почитай отца твоего и мать твою. Но очевидно, если человек осознанно, осмысленно, откровенно пренебрегает своими живыми родителями, он согрешает перед Богом. Если христианин себе в такое замечает в сердце, ну, казалось бы, в простоте, надо покаяться и изменять ситуацию. Так нет же ж. Мы же часто себе объясним, что если бы родители были такие, то это надо бы так. Но так как они не такие, то это вовсе не обязательно делать вот так. И такую философию разведем, что уже непонятно, где белое, где черное. И вообще надо родителей почитать или нет. Не кради. Ну, казалось бы, что проще-то? Не бери чужого. А если ты взял чужое, значит, украл. Все понятно. Ну так мудрость человеческая, она же и тут находит лазейку. Как говорили на моем первом рабочем месте в научно-исследовательском институте, где началась моя трудовая деятельность, если от большого берет немножко, это не грабеж, а дележка. Поделись, родное предприятие. Чем есть? У тебя же много, да? Я не вор, но все же тащат. Почему мне нельзя? И вообще, премию не додали, зарплаты нищенские, возьму натурой, тем, что есть. Объяснение есть, объяснение придумали. Проблема только в том, что воровство всегда остается воровством. Знаете, я иногда чувствую некоторое непонимание в нашей церкви, когда меня иногда начинает так это подтрясывать внутренне, когда я вижу, что берут не свое, а берут вещь, не спросясь, и делают это при детях. Понимаете, в чем дело? Мы людей к воровству приучаем. Если можно взять любую вещь, не зная ее хозяина, мы приучаем детей к воровству, даже на территории молитвенного дома. Не кради, значит, не кради. Чужое не трожь. Это просто. И не надо здесь мудрить на эту тему. Есть твое и есть чужое, да? Не прелюбодействуй. Все очень просто. Есть брак, есть супруг, есть супруга, не изменяй. Если что-то происходит, не надо говорить: ой, вы знаете, у меня такая жена, у меня такой муж, мы друг другу не подходим, и вообще все непонятно, и вообще все сложно. Просто все у Бога. Есть заповедь: не прелюбодействуй, просто все у Бога. Ее надо соблюдать. Не желай, говорит десятая заповедь. Знаете, полно, к сожалению, людей, которые могут объяснить, почему их зависть — это не зависть, а чувство справедливости. Ведь у соседа так много, а у меня так мало. Но это же естественно, это несправедливо, что у него так много. Мне же естественно желать хоть чуть-чуть, что есть того, что у него. Но это уже так естественно и так понятно. И всегда мы это можем объяснить. Но зависть остается завистью. Пожелание чужого остается пожеланием чужого. Если в сердце есть незаконное желание, надо просто в простоте сказать: стоп, я не должен этого желать. Я должен покаяться. Все. И грех прекратился бы. Но мы часто бываем мудры на зло, вместо того, чтобы быть простыми на зло. Употребляем свою мудрость для того, чтобы зло назвать добром. Особенно, когда это касается нас лично, да? В чем я сейчас говорю о совершенно очевидных вещах. Есть действительно сложный духовный вопрос, но есть очень простые вещи. Не кради, не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца и мать. Очевидные вещи, базовые вещи, о которых не надо мудрить, которые надо просто исполнять. И апостол Павел очень четко почувствовал эту проблему у многих христиан в Риме, если бы только в Риме, если бы только в первом веке. Она и в нас есть. Вот когда мы теряем эту простоту, и когда нас совесть обличает во грехе, или ближний обличает во грехе, или Писание обличает во грехе, а мы вместо того, чтобы признать, что это грех, говорим: ну все сложно и неоднозначно. На самом деле мы же в глубине души понимаем, что все просто. Базовые вещи, они простые. Заповеди, они простые. И относиться к ним надо просто. Да, есть сложные духовные вопросы, но это отдельный разговор. Но все базовые заповеди, они просты. Надо не делать определенных вещей и делать определенные вещи. И вот грех, когда мы от заповеди отступаем, нужно просто сказать: это зло, это моя горестная ошибка. Так не должно быть. Тогда у нас шанс есть это прекратить. И наоборот. Когда речь идет о христианской добродетели, когда речь идет о любви, когда речь идет о служении Богу, вот тут наоборот нам нужно тратить время и силы, чтобы набраться мудрости и сделать все правильно. Вот нам очень важно не путать эти две вещи. Пусть Господь благословит нас. Сегодня, когда мы участвуем в вечере Господней, мы, конечно, все понимаем, что по большому счету мы Богу верны, и это радостно для нас. Но я думаю, что большинство может сказать, что он стремится быть христианином не по названию, а по сути. Но тут важно задать себе другой вопрос. А насколько я верен в деталях? Вот стараюсь ли я набраться мудрости в духовном и быть простым к своим согрешениям? Просто отрекаясь от них и просто каюсь в них перед Богом вовремя. Это очень важный вопрос. Если мы не хотим думать о духовном и называть зло злом, мы можем впасть в очень тяжелый духовный сон. И хорошо, если мы вовремя проснемся, пока еще не очень поздно для нас. Пусть нас благословит Господь не засыпать. И подумать вот об этом. К чему я прикладываю свои мозги? На что я направляю свои помышления? Трачу ли я силы своего ума на то, чтобы понять, как мне прославить Бога, или на то, чтобы оправдать себя? Это принципиально важно для Бога и, соответственно, должно быть важно для нас. Пусть Господь дарует нам быть мудрыми для святых дел и быть простыми, когда речь идет о том, что нужно просто назвать грех грехом. Прежде всего в своей собственной жизни. Да благословит нас Господь. Аминь.